Здравствуйте, дорогие слушатели. В ваших ушах звучит ЛГБТ-подкаст «По пояс в радуге». Меня зовут Михаил, и в этом эпизоде мы обсудим, кто такие дрибады, кого кормили геи в сквере Большого театра, какие люди любят мозг больше других частей человеческого тела и прочие интересные темы. Добро пожаловать! Сегодня мы коснемся самых разнообразных терминов, которые связаны с ЛГБТ-сообществом. Разумеется, я не обо всем на свете подумал, а о чем-то подумал и отверг. Возможно, в будущем какие-то забытые или непринятые мной для эпизода ввиду времени термины упомянем или даже сделаем дополнительный эпизод с той же самой темой. Часть вторая, да? Если материалов подкопится достаточно, вероятные отдельные, более широкие однажды обсуждения того, о чем уже пойдет речь сейчас. Этот эпизод для некой четкости восприятия тех или иных понятий. Начнем для координации, навигации с самой аббревиатуры ЛГБТ. L, как я предполагаю, все знают, скрывает в себе слово «лесбиянки». В отличие от других слов аббревиатуры, данное слово очень и очень древнее. Восходит оно к названию греческого острова Лесбос, существующего по сей день, разумеется, третий по величине остров Греции, да? На Лесбосе жила самая, наверное, известная лесбиянка античности, поэтесса Сапфо. Конкретно о ней мы побеседуем в другом эпизоде, но упоминание сейчас необходимо. Вопреки расхожему мнению, в самой Древней Греции женщин, практикующих однополую любовь, не называли лесбиянками. Это слово стало применяться значительно позже. В Древней же Греции женщин, практикующих такие связи, называли трибадами, само лесбиянство — трибадизмом. Долгие-долгие годы термины присутствовали, имели несколько отрицательную окраску, ставясь в параллель, да, с мужеложством, допустим, для геев. Соответственно, женская однополая связь — трибадизм, мужская однополая связь — мужеложство, и оба термина имели не самый лучший заложенный в них мотив, скажем так, к использованию. Пошло слово «трибадизм» от греческого слова «трибас», что переводится как «женщина, предающаяся порокам с другими женщинами или сама с собой», что, в свою очередь, идет от глагола «трибо», который переводится как «тереться». Сейчас, да, трибадизм можно услышать как более официальный термин для обозначения самых простых ножниц в лесбийском половом акте, но я убежден, что большинство людей не используют это слово в принципе, ни в каком из значений. Поскольку с годами желание дистанцироваться от отрицательного понимания, да, женской однополой любви развивалось, трибадизм отошел в прошлое как термин, и в честь практик Сапфо на острове Лесбос внедрили в сознание, а затем и в официальную терминологию, да, более поэтическое такое слово «лесбиянство». И сейчас в официальных документах в огромном количестве языков, включая русский, да, лесбиянка — женщина, практикующая любовь с женщинами. Отсюда буква в аббревиатуре. Следующая буква — «Г». Она в первую очередь обозначает слово «гей». Многие предполагают, что «гомосексуал», но нет. В английском языке «гей» и «гомосексуал», в отличие от русского, начинаются на разные буквы, да? «Гомосексуал» на «H» — «homosexual», «гей» на «G» — «гей». И корни у этих слов совершенно-совершенно разные. Гомосексуальность также, конечно, состоит из греческих слов, да, одинаковый и пол, но, как и слово «лесбиянка», в самой Древней Греции такое слово не употреблялось. В XIX веке термин стал появляться только, Кто первый его употребил, не совсем понятно, но термин достаточно живо подхватился психиатрами и медиками как нейтральный, да, скажем так, в сравнении с садомией или мужеложством, которое я уже упомянул, и прочими. И уже сейчас, да, как и лесбиянка является, в общем-то, основным для определения, опять же таки, мужчин в однополых практиках. Теперь, в чем разница между словами «гомосексуальность» и «гомосексуализм»? Изначально, после появления распространения данных терминов, гомосексуализм, как несколько более резкий, особенно в русском языке, да, стал использоваться в качестве, опять же таки, отрицательного для продвижения гомофобных законов, статей и прочего-прочего. Соответственно, гомосексуалист косвенно приобрело сугубо отрицательную окраску, и дабы дистанцироваться от нее, опять же таки, соответствовать международным нормам, поскольку на Западе гомосексуализм вообще редко где услышишь, да, там употребляется гомосексуальность в основном. Так вот, чтобы дистанцироваться от этого отрицательного подтекста, стараются люди использовать тот же, по сути, термин, но чуть более смягченный. И в большинстве про-ЛГБТ-источников используется гомосексуальность и гомосексуал, в анти-ЛГБТ-источниках гомосексуализм и гомосексуалист, соответственно. Вот так вот все просто. Что касается непосредственно слова «гей». Изначально это слово имело совершенно иную окраску, не имеющую отношения к тому, в каком значении оно распространено в первую очередь сейчас. Слово обозначало в английском языке «вольный», «радостный», «веселый», «яркий», «свободный». Сейчас иногда можно слово услышать на австралийском сленге именно в этом ключе, но с течением времени, в первую очередь, сами геи стали между собой кидаться подобным словом в отношении сексуальной ориентации, поскольку все эпитеты, да, синонимичны с тем, как гей культура себя позиционирует, что ли. И, соответственно, слово стало неотъемлемой частью этой гей-культуры. Приживаться начало во второй половине 20 века, применяется повсеместно сейчас в качестве как будто сокращения от гомосексуал, хотя изначально, да, два слова не имели друг с другом никакой связи. И именно гей вошло в аббревиатуру ЛГБТ. Еще одно слово, характерное для русского языка, стоит упомянуть, это слово «голубой». Оно применимо исключительно в русском, ни в каких других языках «blue» или все что угодно другое, да, не применимо. Казалось бы, оно тоже созвучно с гомосексуал и гей, поскольку те же фигурируют буквы, но на самом деле это понятие также не имеет отношения к тем двум другим. Сложно на 100% утверждать, почему именно слово «голубой» привязалось к геям. Самая популярная теория здесь заключается в том, что в советское время в Москве геи собирались в сквере у Большого театра, чтобы как бы кормить голубей, да, якобы. На самом же деле сквер являлся такой негласной точкой знакомства геев, и определенные кодовые слова, связанные, соответственно, с голубями и кормлением голубей, идентифицировали этих самых геев в толпе для других геев. Например, «голубей кормишь», «ты к голубям пришел», «голубей», «голубям», «голуби», «голуби». И, соответственно, обращение друг к другу с этой привязкой, да, к голубям, трансформировалось в «голубых» и распространилось за этот самый театральный сквер на все русскоязычное население. Как-то так. И еще один момент стоит упомянуть, пока мы не продвинулись дальше по аббревиатуре. Лесбиянки, в принципе, тоже попадают под крышу гомосексуальности. Часто, когда говорят «гей», даже имеют лесбиянок в виду так же, как и мужчин. Поэтому, когда я лично говорю о гомосексуальности как об однополой любви в целом, женщин тоже туда включаю в исторических каких-то эпизодах. Отдельно я позиционирую данные термины, но по большому счету, например, в первом эпизоде, да, о шкале Кинси, всех делах, слово «гей» относится к женщинам тоже, поскольку разницы принципиальной нет. Буква «Б» в аббревиатуре, наверное, вопросов не вызывает. Это бисексуалы, понятно, откуда оно берется. А вот с буквой «Т» все намного сложнее. Стоит разобрать три основных термина здесь. Это транссексуал, трансгендер и трансвестит. И с трансвестита мы как раз начнем. Слово, которое должно потихонечку вымирать, поскольку, как и гомосексуализм, да, всегда обозначало психическое отклонение, более логичное, приемлемое в данном контексте слово «кросс-дрессинг», что в буквальном смысле переводится как, да, «перекрещенное переодевание», как-то так. Мужчина переодевается в женщину, женщина в мужчину. Неважно, какая причина, да, кто-то делает это ради социального активизма, кто-то ради ролевых игр, кто-то в качестве арт-проекта. Так или иначе, это не транссексуальность, или, по крайней мере, не обязательно проявление транссексуальности. В театре или в опере, особенно в старые времена это было распространено, существовал и существует по сей день термин «травести», что значит исполнение роли не своего пола, да, это мы знаем, когда мальчики-подростки играли молодых девочек, или наоборот, девушки в роли мужчин-детей в основном, или в принципе более старшей роли, да, целые театры, кабуки, там все мужчины исполняли любые роли и все такое прочее, это все «травести», да. Независимо от цели и мотивации, кроссдрессинг, еще раз, не синонимичен с транссексуальностью. И не каждый, кто переодевается, ощущает себя заточенным в чужом поле. И о степенях транссексуальности мы говорили в самом первом эпизоде и так далее. Думаю, что здесь вопросов быть не должно. В любом случае, трансвестит — достаточно оскорбительное и такое устаревшее слово, которое использовать нежелательно. Что касается транссексуал и трансгендер, этимологии этих слов, мы увидим, да, определенную разницу между секс, что во многих европейских языках переводится как пол, и гендер, что в принципе многим кажется синонимичным со словом пол, но на деле обладает с ним некой тонкой разницей. Гендер в большей степени социальное понятие. Многие люди, как мы уже знаем, играют со стереотипами пола, да, с тем, что является объективно женственным, объективно мужественным. Разумеется, у этого есть свои грани. Кроссдрессинг, когда люди создают абсолютную иллюзию противоположного пола, одна степень, да, если я просто накрашу ногти и все, куда менее изгибающие существующие гендерные общественные стереотипы проявления. И в этой связи любое условное отхождение от того, что социальными нормами приписывается какому-либо полу, можно повесить теоретически под шапку трансгендерности, да? Что, в общем-то, логично. Но поскольку терминология не закреплена четко, разные люди используют оба термина в отношении процесса перехода, да, из одного физиологического пола в другой, я бы не стал называть, допустим, коротко стриженную девочку в брюках или мальчика с проколотыми ушами трансгендерами, поскольку такое обозначение может оскорбить тех, кто борется с истинными проблемами осознания смены собственного пола. Так что тонкий вопрос, который требует чуткого к себе отношения. Термины схожи, и лучше, думаю, пока общество не преодолело стигму в отношении нетрадиционной гендерной идентичности, в более широком смысле понятия не трогать. Хотя зарождались они в противопоставлении друг другу, да, транссексуальность как смена пола, трансгендерность как вроде как излом норм, независимо от ваших внутренних ощущений. Появились эти термины лишь в 20 веке, когда люди начали всерьез заниматься исследованиями данных вопросов, выдвигать научные разные по ним тезисы. Ну и в противопоставлении транссексуальности существует термин «цисгендерность», обозначающий людей, чья гендерная идентичность не расходится с их физиологическим полом, как гомосексуальность и гетеросексуальность, да, но для гендерной идентичности, то есть гомосексуал, гетеросексуал, транссексуал, цисгендер. Такие противопоставления. И здесь же стоит упомянуть еще одно слово – андрогинность, что происходит от в буквальном смысле двух греческих слов «мужчина» и «женщина». Андрогин – это человек, который сочетает в себе присущие стереотипам как мужские, так и женские характеристики во внешности, в поведении, в каких-либо еще социальных проявлениях. И пара других не слишком хорошо изученных понятий, первое из которых – гендерная неконформность. Конформность происходит от английского глагола «подтверждать», да? То есть гендерная неконформность – половое неподтверждение, если грубо переводить словосочетание. Возвращаясь к шкале Бенджамина, опять же-таки, о которой говорил подробно в первом эпизоде, существуют люди, которые находятся в середине данной шкалы. И часто такие люди не ощущают себя полноценно ни в одном из двух полов и не чувствуют этой необходимости, да, независимо от их текущих половых органов, клеить один из стереотипных лейблов, существующих в обществе восприятия пола, такого узкого из-за резкой бинарности устройства всей системы, на себя. Понятно для меня, например, как в этом случае, наверное, неприятно должно быть человеку, не ощущающему себя на одной из сторон шкалы, вынужденно приспосабливаться к данной традиции. Отсюда возникает термин «гендерная неконформность». И еще одно понятие в сексуальности идентичности – «флюидность». Существуют более современные исследования, утверждающие, что как гендер, такой тонкий-тонкий момент, да, ну, гендерная идентичность человека и сексуальная ориентация человека могут естественным образом слегка двигаться на 1-2 пункта вправо или влево в течение жизни, на какой-то период или навсегда. Случаев резкой смены не замечено, да, то есть от гетеросексуальности к гомосексуальности, например. Но случаи движения от, допустим, более выраженного влечения в сторону одного пола к более равномерной бисексуальности или от гендерной неконформности к более определенному ощущению пола присутствуют. Опять же таки, это заложено на генетическом и гормональном уровнях, не имеет отношения к влиянию внешних факторов. То есть не то, что тебя воспитывали женщины, и у тебя едет по шкале твоя сексуальность в сторону гомосексуальности. Нет, этого не существует. Данное понятие, флюидность, заложено в человеке, опять же таки, изначально, природно. Основные понятия, связанные с буквой «Т», ясны, я думаю. И на этом, собственно, аббревиатура ЛГБТ исчерпала себя. Но если вы посмотрите на, особенно в англоязычных, да, источниках, на данную аббревиатуру, зачастую увидите прочие добавленные буквы. Чаще всего это QIA или K-I-A по-русски. Порой ставится плюс, просто после ЛГБТ, ЛГБТ+. Почему это происходит? ЛГБТ, да, лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы, недостаточно емкая характеристика, что ли. Существует столько еще всяких проявлений идентичности, которые шагают под тем же самым радужным флагом, что чрезвычайно глупо оставлять для характеристики всего 4 буквы. Поэтому добавляются постоянно новые, ввиду ощущения некоторых членов сообщества себя исключенными, что, опять же таки, логично. Ставится плюс по той же самой причине, да, поскольку мы не можем все перечислить, мы просто вроде как написали плюс все остальные. Но Это странно, конечно, ужасно. И будь моя воля, я бы вообще от аббревиатуры, как от определение сообщества отказался и придумал бы какой-нибудь обобщающий термин, который не вычленяет конкретные проявления и не занимается топорным перечислением, да, а охватывает нейтрально всех, кто насыщен той или иной формой радужного духа, да, как бы он ее не обозначал для самого себя. На сегодняшний день этого нет. Аббревиатура присутствует, ее продолжение тоже. И мы поговорим о первой распространенной дополнительной букве «К», да, которая, наверное, является самым близким, что у нас есть, к этому обобщающему слову, о котором я только что говорил. Слово «квир». Слово английское, довольно-таки старое, да, как и «гей». Уже в 16 веке существовали примеры его употребления в другом ключе. Обозначало оно странный, необычный, эксцентричный, использовалось в основном в отношении людей. Постепенно приобрело, опять же таки, отрицательную окраску, за несколько столетий трансформировалось в буквальном смысле в ругательство. И поскольку нетрадиционная идентичность являлась прямым поводом для ненависти огромного количества людей, слово «квир» стали бросать в сторону геев, кроссдрессеров, прочих нестандартных личностей. Во второй половине 20 века с укреплением, да, ЛГБТ-движения термин вновь трансформировался. Часто СМИ писали «квир-революция», допустим, используя этот термин, пытаясь оскорбить всех, кто принадлежит к ЛГБТ-сообществу, обобщая их одним таким словом, да, в том числе после Стоунволла, о котором я рассказывал во втором эпизоде, многие газеты употребляли термин «квир». И ЛГБТ-люди приняли этот вызов, что ли? Вроде как, да, квир-революция, да, я странный, да, я горжусь этим, и я такой. И термин в некотором смысле стал символом этого самого принятия собственной нестандартной идентичности. И именно после многих революционных событий, зарождения ЛГБТ-движения, квир стал перетекать из оскорбления в повод для гордости. Он, наверное, объединяет под куполом собственной широкоформатности самые различные проявления, поскольку изначально оскорбление направлялось как раз-таки на всех других. И именно поэтому можно считать квир как форму обобщения. Но немножко тоже спорно, конечно, да, все это. И чрезвычайно сложный вопрос, насколько верно использовать слово квир на сегодняшний день в отношении всех-всех-всех. Следующая распространенная буква, добавляемая в аббревиатуру I, или буква I, соответственно, интерсекс. Человек, у которого в той или иной степени присутствуют либо на физиологическом, либо на гормональном уровне как мужские, так и женские характеристики. Более устаревший термин, который, наверное, многим придет в голову, гермафродит. Сейчас его редко кто использует по отношению к людям, опять же таки в положительном смысле, как оскорбление, может быть. Гермафродитами характеризуют животных, растения, грибы, у которых присутствуют признаки обоих полов, да, существует огромное количество организмов, которые могут менять пол по собственной воле с разнообразными целями или обладать сразу обоими полами, чтобы самооплодотворяться и так далее. Но к людям это не имеет отношения. Люди — интерсексы. Порядка 1.5% всего населения рождается интерсексами в той или иной степени. Кому-то для гармоничного функционирования организма, да, требуется пройти медикаментозное или операционное вмешательство. Кто-то живет полноценной жизнью прекрасно и так. Опять же таки, люди другие, что ли, и именно поэтому они тоже достойные члены ЛГБТ+, если угодно, сообщества. И, наконец, буква «эй» или буква «а», часто добавляемая в аббревиатуру, также сокращает слово «асексуальность». Как я, опять же таки, рассказывал в первом эпизоде, даже Кинси выделяла сексуальность, выделял ее в отдельный пункт, но, несмотря на это, исследования и по сей день недостаточны. Однако в животном мире и вне человека асексуальность зачастую наблюдается. Что такое асексуальность? Это отсутствие какого-либо сексуального влечения. Для многих асексуалов романтическое влечение также не проявляется, для некоторых речь идет лишь о физическом. Что важно понимать здесь? Асексуальность не является синонимом к воздержанию. Если человек подавляет собственное влечение, потому что боится чего-то, бережет себя по любым причинам, по религиозным, каким угодно другим, да? Он не асексуал. Асексуал не испытывает влечения вовсе. Это не вопрос соображений. Зачастую он не будет даже относиться ни к какой сексуальной ориентации, поскольку никого не желает. Как сказать, гей он или гетеросексуал, допустим, если ни к тем, ни к другим ничего нет? Я размышляю порой и о собственных аспектах асексуальности, поскольку существуют достаточно продолжительные периоды моей жизни, вплоть до полугода, когда я не испытываю ни романтических, ни физиологических потребностей в удовлетворении. Но каждый раз спустя этот промежуток возвращается гомосексуальность. И я, естественно, не знаю до конца, как понимать это пока. Наверное, самое близкое, что придумывается для собственной идентификации, это я флюид между гомосексуальностью и асексуальностью, как-то так. Но, конечно, все это слишком сложно и, опять же таки, демонстрирует, как узко и глупо пытаться в аббревиатуру запихнуть все грани. Думаю, у многих людей возникают в жизни моменты, когда они чувствуют, что не попадают в определенные четкие рамки понимания идентичностей, поэтому в более широком смысле клеить лейблы, заставляя людей обозначить определенно их суть, немного глупенько. Существует, как я уже сказал, чрезвычайное разнообразие граней, чтобы давать им всем имена и названия. Чувствуется, что многих провоцирует общество в некотором смысле заявлять «я то-то», хотя для одного это самое «то-то» выглядит таким образом, для другого совершенно иначе. Поэтому в идеальном мире, наверное, все должны иметь свободу, как бы банально это ни звучало, быть собой. А уж смогут ли они детально сформулировать ощущения и дать однозначное определение этой правде, несколько второстепенно. Но до идеального мира нам очень далеко. В сегодняшнем больше половины человечества не допускает даже опции сверх одного варианта, да, гетеросексуальный цисгендер. О чем мы вообще говорим? И еще несколько любопытных сексуальностей обсудим. Пансексуальность, первая из них. Для пансексуалов пол партнера не имеет значения, и кто-то сразу скажет, что это же бисексуальность, да, но на самом деле тонкая разница есть. Если бисексуала возбуждают оба пола за определенные, в том числе, физиологические качества этих полов, пансексуалы в большей степени слепы к полу. Если их привлекает личность человека любого пола, физическая его форма не имеет значения. Соответственно, бисексуальность – двойственность влечения, пансексуальность – влечение, независимое от половой роли. Демисексуальность – следующее понятие, еще иногда именуется серой асексуальностью. Демисексуалы не испытывают физическое влечение до тех пор, пока не наладят сильный эмоциональный контакт с конкретным человеком. Только тогда их либидо просыпается. Во все остальные моменты половых влечений любого сорта нет. И последнее, рассматриваемое нами, сапиосексуальность. Сапиосексуала привлекают умные люди. И это не просто «О, ты такой умный, хочу тебя». А в буквальном смысле, если для человека не важна внешность совершенно, а его физически возбуждает интеллигентная беседа о серьезных вещах, и лишь она способна предвосхитить половой акт, он сапиосексуал. И вопрос, наверное, у кого-то возникает, да, почему все эти, многие другие люди шествуют под радужным флагом? И ответ, наверное, на него, потому что каждый из них выбивается из устаревшей нормы. И в тепле разноцветного флага чувствует себя принятым и родным. Конечно, перечисленные мной пункты только поверхность, как я уже упомянул, граней столько, сколько никогда не будет слов, и вместо того, чтобы потратить жизнь на падение в одну из уже вырытых ямок существующих терминов, мой совет — используйте время, чтобы изучить себя и понять предпочтения для гармоничного существования в собственном теле и собственных влечениях. Ведь это самое важное. И теперь о чрезвычайно любопытной теме — так называемых племенах. Наверное, в существовании этих племен тоже есть что-то стереотипное, отторгающее, но в то же самое время забавное и интересное. Племена разграничивают лесбиянок и геев по внешним факторам и, как я это вижу, по крайней мере, способствуют четкому выражению предпочтений человека, если таковые имеются. Это приблизительно как «я предпочитаю брюнеток», например. И то же самое, в принципе, характеризует, по большому счету, племена, типаж потенциального партнера. Я, естественно, все перечислять не буду, их слишком много, и новые появляются каждый день, да? Но некоторые, особенно яркие, распространенные, конечно, упомяну. Начнем с лесбиянок. Здесь, естественно, первое, что приходит на ум — Butch и Femme. Буч — более андрогинная лесбиянка, часто с короткой стрижкой, не носящая косметику, юбки, платья, отходящая от присущего стереотипа женственного поведения, да, в определенной степени пацанка. Фэм, напротив, девушка классического понимания женственности, как во внешних признаках, в манере одеваться, так и в поведении, которую вроде как не отличишь в толпе от гетеросексуалки, да? Но все это, конечно, глупость, как и странное видение того, что Butch и Femme — единственная возможная комбинация в лесби-паре, да, что девушек не могут привлекать партнерши по ту же сторону этой бинарной системы. И, наконец, дайк. Слово «дайк» в английском языке не отрицательное, но чуть более жесткое для обозначения лесбиянок слово. В русском «дайк» чуть более синонимично с «буч», пожалуй, но в большей степени что-то посередине между двумя вот этими самыми известными крайностями. И также три наипопулярнейших гей-термина, первый из которых — «мишка». Мишки обычно это парни пополнее, да, но самое главное — волосатые. Заблуждение, наверное, что мишки обязательно должны быть постарше. Думаю, не худой волосатый 20-летний мальчик тоже вполне может быть медведем. Противоположное понятие мишкам — твинк. Это тощий, гладкий молодой человек. Когда смотришь на твинка, сразу думаешь косвенно о нежности, наверное. Но тут можно в такой ящик Пандоры влезть, что не стоит предполагать заранее черты характера человека. И, наконец, выдры. Это очень худые, но волосатые мальчики. Я всегда веду такой далекой армянской крови именно к такому племени себя приписывал. С каждым годом, если не предпринимать никаких мер в противодействии этому, да, все больше становлюсь похожим на Умпа-Лумпу, который съел волосатую ириску. Как бы люди не пытались приписывать лесби, гей-племенам роли в постели, этого не происходит. Относятся они сугубо к внешности, а не к позициям или к положениям в отношениях. И напоследок термин, с которым сталкиваются в той или иной степени все ЛГБТ плюс личности – coming out. Часть выражения «coming out of the closet», что переводится как «выйти из шкафа», да, это, в свою очередь, идет от выражения «скелет в шкафу», что означает «хранить тайну». Британские врачи в 19 веке не имели доступа к скелетам, которые нужны для исследований. Можно было добыть их только в результате казни преступников. Естественно, держать скелеты на всеобщем обозрении запрещалось, врачи хранили скелеты в шкафах, что было страшной тайной. Отсюда переносное «скелет в шкафу». Соответственно, выйти из шкафа, раскрыть эту тайну. Что за тайну ЛГБТ-личностей, их сексуальная ориентация или гендерная идентичность. Отсюда выход или coming out. Чтобы скрыть свою тайну в шкафу покрепче, да, многие надевают бороду. К сожалению, не слишком этично, но порой крайне необходимо. Борода, девушка или молодой человек, служащие прикрытием влечения к нетрадиционным сексуальным отношениям. Неважно, вы просто встречаетесь, гуляете за ручку в школе, да, или у вас в буквальном смысле брак, дети, все дела более серьезные, чем это. В любом случае, ваш партнер будет считаться бородой. Если кому-то интересно подробное раскрытие мной какого-либо еще термина, добро пожаловать в социальные сети, пишите. Я однажды устрою очередной подобного рода любопытный, на мой взгляд, и забавный эпизод. В текущем сегменте поговорим о человеке, который считается многими родителем гей-активистского движения. Его имя – Карл Генрих Ульрихс. Он родился в Германии в 1825 году. С самого детства ощущал себя другим по собственным воспоминаниям. В 14 лет впервые вовлекся в однополый контакт с инструктором по верховой езде. Сложно утверждать наверняка, был ли он гомосексуалом или транссексуалом. Некоторые воспоминания утверждают, что он с детства хотел носить женские платья и быть девочкой. Позже в жизни писал: «Пусть борода не смущает вас, моя женская душа заточена в мужском теле». Но при этом разговоров прямых об изменении пола не вел. Кто знает, возможно, это из-за недоступности подобной опции, может быть, он на самом деле этого не чувствовал. Кажется, по воспоминаниям, опять же таки, что в гомосексуальных связях чувствовал достаточную степень гармонии, баланс себя как личности, поэтому, как я уже сказал, утверждать чрезвычайно сложно на сегодняшний день его истинную идентичность. Так или иначе, чуть позже обозначу, как именно он характеризовал себя и какой любопытный термин ввел. Карл получил высшее юридическое образование в престижном университете Берлина, работал в администрации Ганновера несколько лет, пока не нашел себя уволенным, да, за открывшуюся информацию о гомосексуальности. Под псевдонимом Карл стал писать свой самый известный труд – «Исследование загадки любви между мужчинами». И если вам удастся почитать хотя бы частично эту работу, да, или хотя бы какие-то фрагменты с цитатами, работу, состоящую из 12 книг, вы столкнетесь с множеством наинтереснейших мыслей И, конечно, его юридические документы также датируемые, внимание, да, 1870 годом. Документы о правах человека шокируют абсолютно своей прогрессивностью. Он пишет о природной составляющей явления, о разнице между педофилией и однополой любовью согласных взрослых мужчин, о мисинтерпретации Библии, отсутствии каких-либо достойных попыток исследовать вопрос до принятия жестких мер. Все четко, аргументированно, сформулировано. Ощущение в буквальном смысле, словно читаешь современные работы хороших активистских организаций, что совершенно-совершенно потрясающе. До появления термина «гомосексуальность», как я сказал, в своих трудах Карл использовал придуманный им самим термин «уронизм», что и обозначало однополую связь между мужчинами как в его трудах, так и в принципе какое-то время. Термин идет от древнегреческой богини Афродиты, которая воплощалась в различных сущностях в мифологии, да, и одна из них — Афродита Урания, рожденная без матери из семени бога Урана. В первую очередь в записях Платона, да, фигурирует информация Афродита Урания — покровительница однополой любви. Именно поэтому Карл стал отсылать к себе и другим подобным мужчинам уронист. Гомосексуал термин вошел в употребление несколькими десятилетиями позже. Как я в основной части упомянул, неизвестно на 100%, скажем так, кто первым употребил его и ввел, но одна из крупнейших теорий, как раз первое употребление термина в письме Карлу Генриху Ульрихсу от его друга, еще одного Карла, Карла Марии Кертбени. Поскольку и сам Карл Генрих Ульрихс, да, полюбил термин «гомосексуальность», уронистами геев называли совсем недолго, и лишь тот труд, в общем-то, в современном мире, пожалуй, отсылает к ним так. Примерно в 40-летнем возрасте Карл перестал скрываться и начал подписывать труды открыто истинным именем, совершив, можно сказать, опять же таки, первый в истории знаковый публичный каминг-аут. Имея влияние как юрист, он составил заявление о легальной моральной поддержках заключенных гомосексуалов, преследовавшихся в частях Германии тех времен, да? И самое яркое, наверное, событие, задокументированное это 29 августа 1867 года, Карл Генрих Ульрих стал первым гомосексуалом, открыто выступившим с речью о гей-правах. Случилось это перед Конгрессом юристов в Мюнхене. Выдвинул требования о срочной отмене антигомосексуальных законов. К большому сожалению, но, в общем-то, неудивительно, да, помещение не было подготовлено к принятию подобных слов и задавило окончание выступления своим нестихающим мерзким ором. Тем не менее, выступление является первой в истории официальной взвешенной попыткой упразднения антигомосексуальных законов. Труды Карла, естественно, запрещались по всей Германии. Он сам неоднократно судился за свои как идеи, так и слова. Ему даже пришлось отсидеть 2 года в тюрьме. В первую очередь мотивировалось обвинение созданием Карлом Союза уронистов, активистской группы, которая также считается многими первой таковой в истории. Человек крайне значимый для гей-истории, безусловно, и, можно сказать, пионер деятельности, которой занимаются люди по всему миру на сегодняшний день. И, наконец, цитата, записанная Карлом Генрихом Ульрихсом ближе к завершению жизни. «До самого дня моей смерти я стану смотреть назад с гордостью, ведь нашел храбрость встретиться лицом к лицу в битве против призраков, которые с незапамятных времен травили ядом меня и мужчин моей природы. Многих доводили до суицида, потому как все их счастье в жизни загнивало. В действительности я горд, что осмелился устроить первый удар гидре общественного презрения. Спасибо Артему, монтажеру, сводящему звук, за труд. Без него в буквальном смысле ничего не было бы. Новые слова благодарности также на сей раз припас, и теперь они адресованы вам, дорогие мои слушатели. Не представляете себе, насколько приятно видеть растущее количество подписчиков, слушателей на всем многообразии платформ. 5 эпизодов всего, в буквальном смысле. 5 эпизодов — это ничто, да? До этого вышло, мне пишут комментарии, личные сообщения в социальных сетях, что очень интересно, спасибо за труд. Пишут, что рассказывают друзьям, и те подключаются к прослушиваниям тоже. Я стараюсь рассылать в ответы радужки и сердечки всем. Все вижу, все читаю. Это россыпь теплейших слов долго, откровенно говоря, не смывает глупейшую улыбку с лица. Конечно, я-то в своей голове воображал, что все так и будет, но видеть это взаправду куда более согревающе, скажем так. 5-звездочные оценки. Я в буквальном смысле каждый день заглядываю в статистику и наблюдаю за тем, как все графики движутся только в положительную сторону, да, количество подписчиков, прослушиваний. Ежедневно у нас 1000 людей, которые подключились, нажали кнопку play и проиграли хотя бы несколько минут подкаста. И это сногсшибательная информация для мотивации двигаться дальше в будущее. Все, что происходит, помогает активизироваться лишний раз, когда, возможно, не хочется чего-то делать или занят иными вещами, оправдывает все трудозатраты, которые вложены в подкаст мной и Артемом. И я приложу максимальное количество собственных усилий, чтобы поддерживать уровень материала и самоотверженно вести множащуюся аудиторию вперед, хотя бы по пояс. В радуге.